Рок-н-ролл футбол.
Привет, ребятушки, это рок-н-ролл футбол возвращается в ваши уши, так же как клубный футбол возвращается после паузы на сборную. Как говорит наш частый гость и коллега Александр Мухтачев, очень эта пауза не к месту, вот это именно сентябрьской, только-только разыгрались и на тебе, но, слава богу, она закончилась, и мы рады вас приветствовать, чтобы обсудить сейчас все самое интересное, что в минувший футбольный уикенд случилось. Мы, опять же, Владимир Ардаев. Владимир, приветствую тебя.
Привет, и приветствуем Олега Крюкова. Мы в классическом сегодня составе, и, кстати говоря, продолжая твои слова, FIFA официально объявила, что со следующего года, с 26 года, теперь эта пауза в сентябрьской будет объединена с октябрьской, вместо двух станет одна. То есть понимают FIFA, что слишком много осенью оттягивают игроков в сборной, поэтому теперь она будет такая удлиненная с конца сентября по середину октября. Но будет одна, поэтому... Поэтому не больше знаю, не будет у нас таких выйдется. Частых.
Да. Будет одна, но на полтора месяца. Да?
Ну да, чтобы все от футбола отдохнули.
Да, достаточно. Про сборную мы сегодня, наверное, говорить не будем.
Отложим в
следующей паузе.
Да, мы редко в последнее время говорим про сборную, но правда очень специфический футбол стал там.
Но сегодня поговорим мы, конечно же, про главный матч выходных. Заглянем в Европу. Ювентус-Интер, манчестерское дерби, конечно же. Обзорчик сделаем динамичный на грядущий старт Лиги Чемпионов. Да, мы дождались, и Лига Чемпионов тоже стартует. Вот-вот уже совсем скоро. Но начнем по традиции с нашего родного футбола. Хотя слово «родной» сейчас тоже, наверное, не стоит упоминать, потому что букмекерская студия тоже появилась с таким названием. Мы ни в коем случае никого не рекламируем. Наш российский футбол, РПЛ, и здесь был центральный матч тура. Сам тур достаточно интересный выдался. Ни в одном из матчей не выиграли гости в этот раз. Вот так все после сборных предсказуемо случилось. Можно, наверное, за Шпилевского порадоваться и за фанатов Пари НН, то, что его футбол впервые, пожалуй, в этом сезоне дал какие-то ощутимые плоды. И обыграли они Оренбург 3-1. В очередной раз Черчесов показал свой уровень. Локомотив там спасся, сказать. Да, от проигрыша Краснодар вымучил очередную победу. Ну, Краснодар можно поздравить с открытием аэропорта. Наверняка как-то попроще теперь логистика станет, поменьше нагрузка на игроков. Возможно, это еще один козырь в пользу защиты титула. В очередной раз команда Балтика, самая западная. Вот все ждали. Вот, подождите, Балтика там с топ-клубами еще не играла. Вот Балтика сыграла с топ-клубом. Здесь, конечно, нынешний «Зенит» можно таковым именовать. Засушил Талалаев 0-0. Ну, показал, в общем, мастер-класс в очередной раз. Еще из таких...
После матча он был недоволен, что не дожали «Зенит». Он об этом честно говорил.
Ну, такой вялый «Зенит» нужно было дожимать. Прервалась серия ЦСКА рекордная. 23 матча без поражений. Закольцевалась. С Ростова она началась, Ростовом и закончилась.
Да, могли обойти рекорд Леонида Слуцкого 2015 года, но будет он пока вечным, этот рекорд Леонида Викторовича.
Да. В Сочи пока что без перемен. Приветствуем там Осенькина. Но так вот сходу против своей бывшей команды не получилось ему.
Хотя Александр Викторович Бубнов намекал, что крылья Советов могут по старой дружбе Осенькину помочь. Ну, аналитика не попала.
Очень специфичные, видимо, воспоминания о неком закулисье советского футбола. Вот. Ну, и матч центральный тура, центральный по вывеске, центральный по истории, по масштабу. Но в этот раз странно, конечно, именовать таковым матч команд, занимающих 8-9 место, но, тем не менее, центральный матч тура, «Динамо» Спартак. Вот как раз после паузы на сборную думал я, с чего начать. Вот такой тебе вопросец. Много говорили про конфликт интересов Карпина в «Динамо», то, что там все молодые российские игроки стремятся туда попасть, чтобы в сборную так или иначе засветиться и увеличить собственную трансферную стоимость. А вот здесь, вот перед таким принципиальным матчем, какой-то костяк там спартаковский, небольшой, но тем не менее был 2 недели под, скажем так, руководством тренера соперника, с которым ему предстоит играть. Вот как тебе кажется, насколько вообще вот это здравая тема, и не стоит ли уже Карпину как-то завязать с совместительством, сосредоточиться на чем-то одном?
Да, наверное, надо, но как бы Карпин уже как будто бы сам вот к этому формату вообще привык уже вот рутина вот эта, да, футбольная. Он настолько к этому привык, что уже как будто не замечает, что как-то можно немного по-другому пожить. И я вообще считаю, что в целом, возможно, Карпину вообще в целом надо было бы отдохнуть. И, наверное, одна из больших причин, почему у него все сейчас так тяжело идет и не получается, именно в том, что человек, ну вот реально, как и Симак, где-то лет 8 вообще без перерывов работает. Просто, ну, из-за того, что Карпин то в сборную из Ростова уходил полноценно, то вот Ростов сейчас во второй раз покинул, и 3 месяца чуть перерыва было. Казалось, что он какой-то там перерыв имел, но по факту нет. Он все равно как бы то в сборной, то в Ростове, и ему просто как будто бы от футбола надо отдохнуть, а он не готов. И получается, что вот так вот тяжело. Что касается именно совмещений, как это может влиять плохо или хорошо на «Динамо» и соперников, ну, видимо, чтобы его не заподозрили в том, что он извлекает какое-то преимущество для «Динамо», как раз в матчах сборной он задействовал, как, насколько возможно, побольше именно динамовских игроков из «Спартака». Там только Максименко использовался и, по-моему, Литвинов в первом матче. Во втором, по-моему, вообще ни одного «Спартаковца» особо задействован не было. Зато Миранчук, Осипенко, Сергеев, они там чуть ли не по полной игре с тем же Катаром сыграли, поэтому как раз наоборот, именно динамовцев своих больше Карпин нагрузил. Вот. Плюс еще, конечно, была дискуссия, что вот Карпин уедет, а кто будет работать с Динамо, но так получилось, что в целом, как бы, после Катара, прямо на следующий день, все вернулись, и Карпин сразу же, как бы, уже начал работать с «Динамо», поэтому по факту там, возможно, только дня два без Карпина команда занималась, поэтому как бы здесь какой-то большой потери не случилось. Вот.
Ну да, там были же выходные у
Да, то есть и
игроков, да.
получается, все отдыхали, как бы, да, вот в первый, как бы, перерыв, первую неделю этого
Да,
перерыва.
давай непосредственно к матчу. Здесь, наверное, со стартовых составов стоит начать. И они местами удивили. У «Спартака» сразу два новичка в зоне центральных защитников. Привезли Александра Джику, 31 год, между прочим, мужчине. Так ли уж нужен был этот трансфер Спартаку, так ли уж не соответствовали действующие защитники, что нужен был такой возрастной игрок, и камерунца Кристофера Ву привезли, оба сразу с Станковичем были выставлены в стартовый состав, а у «Динамо», наверное, стоит отметить неожиданное, возможно, для меня, как стороннего, скажем так, наблюдателя, появление, опять-таки, Бахтияра Зайнутдинова. Вот что хотели сказать тренеры этими изменениями в состав, и что в итоге из этого получилось, давай разбирать.
Ну, по поводу Спартака, опять же, будем сошлемся на Александра Викторовича Бубнова. Он думал, что вообще эти два новичка выйдут вместе с Бабичем, и это типа составит монолит. Но на самом деле логика есть. Если бы вместе с Джику и Уфу вышел Бабич, это наоборот было бы... Ну, Бабич, он достаточно медленный защитник, да, он очень крутой вверху, но медленный. Как раз логично, почему Литвинов, опять же, продвижение мяча, скорость, вот. Ву и Джику тоже в целом как будто бы скоростью обладают, ну, пока просто не сыгранные ребята. Вот, они друг друга, кстати говоря, по чемпионату Франции знают. Джику до Фенербахче играл в Страсбуре, а Кристофер Ву уже много-много лет именно в чемпионате Франции. Вот последние несколько лет он в Рене был. Ну, смог Кахигао их уговорить, и они оба перешли. Вот. Что касается возраста Джику, ну да, ему 31, но учитывая, что Спартак зачем-то взял и своих, раскидал защитников, да, продали Эдуарта, который в целом как будто бы на третий сезон в целом под влиянием более сильного защитника тоже очень неплохо играет, ну, решили продать. И Чернова, который мог бы для ротации полезен, в принципе, чем-то не зашел Станковичу, и получается, что недобор был защитников, тем более Станкович уже окончательно, похоже, перешел на три центральных. Вот, поэтому взяли двух. В целом, не так они плохо играли, да, хотя, по-моему, из подву как раз второй мяч Бителла забивал, его в перерыве поменяли тренера Спартака. Но, опять же, им надо сыгрываться, поэтому для первого матча, по-моему, как будто бы неплохо. Вот. Что касается Зайнутдинова, ну, Карпин объяснил это решение. Он уже не первый раз в этом сезоне его ставит на центрального защитника. В матче с Сочи он тоже целый тайм провел. Видит, ну, у Зайнутдинова качество именно для продвижения мяча, для первого паса. Как Карпин честно сказал, что считает, что у Зайнутдинова эти качества лучше, чем у Маричали или Фернандеса. Вот. А навыки игры центрального защитника он еще в Турции получил, в Бешикташе. Ну и в целом все знают, что Зайнутдинов в целом на любой позиции, кроме вратаря, может сыграть. Поэтому Карпин его и в центре защиты видит, и слева в защите, и в полузащите. В общем, для Карпина мега полезный игрок. Вот он был, правда, травмирован последние 3 недели. Но вот вернулся и привез первый мяч как раз, когда казалось, что ничего не предвещает, потому что в первом тайме было много борьбы. Ну и в целом весь матч характеризовался большим количеством борьбы, забросов с двух сторон. То есть обе команды в целом очень активно прессинговали друг друга. И как раз обе использовали самый наилучший способ разбивать этот прессинг длинными передачами. Вот. Естественно, очень часто эти передачи были с браком, неточные. Вот, и на подборах очень жестко обе стороны принимали, и поэтому много было штрафных, много стандартов, и вот «Динамо» как раз в первом тайме, да и вообще, я считаю лично, что основную остроту «Динамо» создавал именно со стандартов, и пару раз очень здорово были сыграны быстро моменты не по свистку. И благодаря этому там сначала Фомин в штангу попал, во втором тайме Тюкавин на свой момент. Как раз Тюкавин, который вернулся впервые за полгода после травмы, вышел на замену в конце. Ну да, мы пока все-таки про первый тайм. Вот как раз был момент у Фомина. И на 19-й минуте как раз несогласованность Зайнутдинова, Лунева привела к тому, что Левай Гарсия тоже, сколько он не забивал, по-моему, он последний раз, ну, врать не будем, он забивал в конце прошлого сезона. Вот, и в том числе в майском матче на Кубок с «Динамо» он забивал свой первый мяч за «Спартак». Вот, и тут получился такой подарок, длинная передача как раз на Гарсию. Бахтиер, опередил Гарсию, принимал мяч. Но в этот же момент и Лунев на этот мяч выходил. И, в общем, зачем-то Зайнутдинов как-то ткнул этот мяч мимо Андрея. И Лева их двоих оббежал и в пустые ворота забил. То есть, что это было, зачем? Вот, зачем Лунев побежал на мяч, в общем, непонятно. Но вот такая ошибка, и этих ошибок у «Динамо» в обороне очень много в этом сезоне.
Вот я тебя спрашиваю про Лунева, раз речь зашла. Динамо, проблемы с вратарской линией. Не мне тебе об этом рассказывать была. Лунев, когда пришел, считал, что вроде как он классом выше определенно, чем Лещук, что линию защиты, линию вратарскую укрепил, ну и защиту тоже в какой-то степени. Вот в этом межсезонье все мы читали вот эту вот заочную некую такую перепалку в медиа, что какими-то методами Карпина не был доволен, но все это так достаточно мудро, мне
Но он
кажется,
именно против
разрешилось.
совмещения там говорил прежде
Да,
всего,
никто
что
его сажать не стал на лавку,
да.
как мог бы. Но, тем не менее, вот нет ли у тебя сейчас ощущения, что не тот уже, скажем так, Лунев, как вот Симак там Латышонка критиковал, что он не спасает, и в конце концов посадил его на лавку, Адамов сейчас играет. Нет ли ощущения, что и Лунев тоже что-то вот немного не допрыгивает, не довручает в каких-то
Ну,
моментах.
есть, и оно есть еще со второй части того сезона. Ну, просто проблема в том, что у «Зенита» есть два равноценных вратаря, и как бы вот Адамов воспользовался своим шансом, и очень здорово играет. Как раз тоже с «Балтикой» там выручил. И в сборную получил вызов. А у «Динамо», к сожалению, есть Лещук. И его проблема в том, что на короткой дистанции подменить 2-3 матча, он ловит кураж и в целом играет нормально. Вот как раз Лунев был травмирован до этой паузы, тоже там недели 3. И Лещук на этом отрезке нормально подменял, вполне. Но если вот Лещука сейчас взять и поставить на большой срок, случится матч, где он обязательно привезет, это по нему ударит, и потом, вот как после той роковой ошибки с «Спартаком» в позапрошлом сезоне, он будет в несколько месяцев себя просто приходить. В этом вся и проблема Ильичука. Вот, и в целом очень как бы, проблема его странной вообще мотивации. То есть человек просто вот находится в команде без, как, ну, вот, без своих каких-то личных амбиций. Вот так вот заточкой, заглушкой такой выступает. Вот. Поэтому вот выбирая из не самых хороших вариантов, выбирает, конечно, более мастеровитого Лунева. Но Лунев, конечно, сильно сдал. Это факт. То есть он может выручить, но там на выходах ошибается. И игрой ногами, естественно, не идеален. Летом говорили, что «Динамо» интересуется Кокаревым. Парень, который в «Химках» себя хорошо проявил. Он хорошо ногами играет. То есть это явно было пожелание Карпина. Конечно, если бы сейчас на рынке был бы вратарь, который идеально играет ногами, наверное, Карпин бы его бы потребовал, чтобы выстраивать то, что он там хочет. Вот. Ну, пока такого нету. Лунев, да, много говорил летом, как будто бы сейчас многие говорят, карма возвращается. Может быть и так. Но много уже ошибок получается, таких и личных, и таких вместе, то есть и с Балтикой, и с Сочи, и вот и сейчас получается. Конечно, ну, нужно подсобраться Андрею, потому что приглашали его для того, чтобы он забетонировал там на 2-3 года эту позицию. А сейчас многие говорят, что как будто бы не сильно-то лучше, ну, не сильно далеко по качеству от того же Шунина ушел. Поэтому и Лунев не молодеет, поэтому нужно подсобраться Андрею, потому что потом, возможно, «Динамо» кого-то, правда, будет искать, тем более есть очень талантливый свой парень из Академии, Курбан Расулов, которого Дмитрий Шнякин в кубковом матче Расулом Курбана он называл. Вот его очень высоко котируют, возможно, он уже скоро будет дышать в спину. Именно Луневу, даже не Лещуку. Поэтому, да, вот есть такое. Но «Динамо» быстро сравнял счет, как раз с помощью стандарта. Закрутил Бителло мяч в створ, там как будто бы дезориентировал Максименко как раз Зайнутдинов головой и залетел в угол. Странно, что Максименко даже за мячом не прыгал. В общем, быстро стал счет 1-1. Вот. Потом, в общем, тоже было много борьбы, еще каких-то таких моментов. Но по сути, до конца уже первого тайма прям таких вот стопроцентных моментов не было. Вот. Но «Динамо» успело до перерыва забить еще один. Как раз классный заброс Мирончука, который был незаметен вообще. Ну вот как будто бы и в том числе для таких вот проникающих хороших передач его и взяли. Он таким закидушечку классную сделал в штрафную на Бителло, и тот с левого фланга края штрафной пробил в дальний угол. Очень классно залетело. Как раз такой позиционной атаки «Динамо» там через несколько передач это сделало. Вот. И как раз в этот момент случился один из главных, наверное, хайлайтов матча. Станкович сорвался. Только несколько матчей он был спокоен. Все говорили, что вот его, видимо, кто-то успокоил, все нормально. Но тут катушки опять слетели, потому что в первой фазе вот этой атаки, которая закончилась голом «Динамо», там был стык Маркиниса, и он лежал на газоне. И сигнализировали, что, возможно, это нарушение правил, что нельзя было засчитывать, но уже судьи разбирали и сказали, что там слишком много, опять же, фаз внутри этой атаки произошло, что уже, как бы, когда забивал Бетелло, это уже отдельная история была. Поэтому тут уже по-другому надо оценивать. В общем, молодой арбитр Егор Егоров, которого неожиданно назначили на этот матч, он засчитал гол правильно. Но Станкович совсем обезумел, ругался на арбитра, получил красную карточку, поэтому второй тайм заканчивали его помощники. Но «Спартак» очень правильно отреагировал на итоги первого тайма. Вот. В первом тайме «Спартак» мне показался в целом аморфным. Я думал, что... Ну и вообще перед матчем все, естественно, и букмекеры больше ставили на «Спартак», учитывая, что «Спартак» как будто бы немножко подсобрался и после нескольких побед себя получше почувствовал с этой схемой в три центральных защитника. Но в первом тайме как-то не сильно он «Динамо» напрягал и давил. И во втором тайме «Спартак» как раз вышел вот после нескольких... Сделали несколько замен, и «Спартак» вот прям натурально поддавил «Динамо», почти сразу же чуть не забил «Гарсия». Там был провал в обороне «Динамо», и выскочил, по сути, один на один «Гарсия» и в перекладину попал. Ну, а на 63-й минуте, там после несогласованности, опять же, после нескольких угловых, когда «Спартак» прям штурмовал ворота Осипенко и, по-моему, опять Зайнудинов. Нет, там Осипенко, Касарес и Сергеев, да, втроем не разобрались, и Гарсия воспользовался их неразберихой и проткнул мяч мимо Лунева. И вот при счете 2-2, да, это вот прям был апогей такого давления «Спартака». Казалось, что сейчас еще и третий пойдут забивать. Но после этого, наконец, Карпин где-то после 70 минут проснулся, начал делать замены, и на 79-й минуте, как раз после долгого перерыва, вышел Тюкавин, и «Динамо» немножко отодвинул мяч от своих ворот, и был даже вот этот момент у Тюкавина, когда очень быстро разыграли без свистка и поймали, что «Спартак» не ожидал. Это, кстати, удивлен, что «Спартак» так с такой слабой концентрацией подходил к таким моментам, что «Динамо» вот на таких вещах ловило. И Тюкавину просто не хватило, естественно, тонуса игрового. Он просто ткнул мяч там, где бы при хорошей форме он бы мог в дальний угол там расстреливать Максименко. Он как-то ткнул, и, в общем, голевой момент не закончился ничем. Вот. Немножко «Динамо», да, ой, «Спартак» отодвинул мяч от ворот. «Динамо» все-таки, учитывая, что вело 2-1, наверное, хотело все-таки дожать «Спартак». И даже неожиданно при Карпине большими силами побежали вперед. Я не в том смысле, что «Динамо» там как-то автобусы ставит при Карпине. Нет, но просто в таким большим количеством все-таки при Карпине более дисциплинированно стараются даже в атакующих действиях играть. А тут получилось, как будто бы по конспектам лички побежали большим числом вперед. И в самой концовке «Спартак» должен был вырывать победу на последних секундах, когда с правого края Фернандеш покатил мимо Маричаля, который тоже там вышел на замену вместо Зайнудинова. Но Салари с близкой дистанции не смог переиграть Лунёва. Вот как раз вот Лунёв выручил, так бы вообще «Динамо» проиграл. И сейчас бы, возможно, вообще бы СМИ и общественность прессовали бы «Динамо» на тему того, что не надо ли спросить Карпина вообще, что происходит. Ну, как бы и так второй тайм для «Динамо» получился очень удачным, потому что когда ты ведешь 2-1, ты должен выходить на второй тайм с какой-то уверенностью, с четким пониманием, как бы, как ловить дальше «Спартак», попытаться третий забить, а «Спартак» прям поддавил, и «Динамо» сильно, ну, прям рассыпалось. И это говорит о том, что команда еще очень-очень сырая, несыгранные, вот эти несогласованности в оборонительных действиях, это все отмечают и разбирают. Конечно, они очень неприятные, и... но они все равно ставят вопросы. Слушайте, уже вот 3 месяца, да, как раз работы Карпина, и за 3 месяца команда очень сырая, тем более большинство игроков, которые в том числе пришли по трансферам, это футболисты, которые его знают, которые сами говорят, мы знаем его требования. Но они как будто бы хуже всего и выглядят. Это вообще какой-то парадокс. И вообще команда стала очень похожа на такую рабоче-крестьянскую, где очень сильно выделяется на этом фоне Бителло. То есть, если у Лички все очень легко играли технично в удовольствие, здесь же все тянут какую-то лямку, много бегают, впереди, сзади борются. И вот на этом фоне вот именно Бителло такой тонкий, классный игрок, который прям выделяется. То есть все остальные такие спринтеры, марафонцы, а вот Бителло, который дает вообще какую-то мысль и краску, это хотя бы какую-то, потому что мысли большой при атакующих действиях я до сих пор у «Динамо» не вижу. Я вижу классные стандарты, но которые были и раньше. То есть это не то, что Карпин привнес. Этим занимаются те же люди, которые раньше работали. И Паршевлюк, там и еще какой-то парень-аналитик. Поэтому не знаю, кто говорит о каком-то серьезном прогрессе. Я пока серьезного прогресса не вижу. Ну, то есть то, что команда лучше привыкает к требованиям, возможно, стал лучше прессинг. Но, опять же, мы уже говорили о том, что прессинг у Карпина отличается от того, что было у Шварца. То есть, если это не в высоких позициях, то просто отнимают мяч и его начинают катать. Если у ворот, да, там можно создать моменты, но очень редко получался какой-то удачный прессинг именно у ворот Спартака.
Вот с точки зрения зрителя на стадионе, наверное, это все мега зрелищно смотрелось. Куча голов, атака туда, атака сюда. Но вот там Дорский в том числе подсчитал статистику, там какие-то зашкаливающие цифры у той и другой команды было. Почему столько ошибок допускают обе команды? Вот у Спартака худшая точность передач в матчах, где игроков не удаляли. 78% неточных передач у «Динамо», по-моему, в районе 66,5%. Вот со стадиона ты лично наблюдал, это все-таки смотрелось как зрелищный топ-матч или какая-то интерпретация вот такой комедии ошибок?
Ну, именно второе. Я слишком большое зрелище, по-моему, это все являлось для Дима Шнякин, который комментировал матч, был в каком-то неописуемом восторге. Я этого восторга не чувствовал. Я, во-первых, чувствовал очень медленный, как медленно ходил мяч у двух команд. То есть они эти забросы делали, но из-за того, что брак, постоянно создавались эти спорные мячи, за которые шла борьба. Вот. И то одни в позиционной атаке пытаются катать мяч, потом другие. И, в общем, именно скорости не хватало. И, конечно, вот этот брак, которого было огромное количество, меня по цифрам очень по поводу «Спартака» удивил. Ну, допустим, у «Динамо», да, ну, допустим, правда, там, они еще сыгрываются, еще что-то, ну, сырая команда, все понятно. Но «Спартак», слушайте, уже второй полноценный сезон Станковича и такие вещи, конечно, это все не в пользу в очередной раз Дейна говорит, что все-таки, конечно, как тренер, есть к нему вопросы, что там мастеровитые игроки, да, мотивация, настрой, даже излишний настрой, да, излишнее напряжение, которое создает Станкович, это да. Но вот именно каких-то тренерских вещей вот именно команде не хватает, и, наверное, поэтому она настолько нестабильна. Вот,
ну, со Станковичем, что вот с ним все-таки делать? Вот Дмитрий Губерниев кота ему посоветовал завести. Была сегодня вечером такая новость, что Дияну нужно завести кота. Его рычание окажет психотерапевтический эффект. Ну, ты правильно сказал, что он как будто он терпел некоторое время. Наверняка в клубе с ним была серьезная беседа. И вот у него как-то вот все копилось и, видимо, прорвало. Учитывая, что рецидив у него уже, и в кубке он светился, и вот в чемпионате не первый раз, сейчас вполне себе, мне кажется, какая-то длительная дисквалификация может быть влеплена. Что с ним делать все-таки? Руководство «Спартака» оставлять до зимы? Или же вот с глаз долой, из сердца вон, раз уж так получилось?
Не знаю, я думаю, клубу надо уже заниматься поиском нового специалиста и все-таки поискать такого, который вот именно и хорошие тренерские решения привносит. Все-таки по Станковичу было понятно, что это именно человек-имя, но как тренер там есть куда прогрессировать. Потому что вот сейчас до ноября, вот я даже такую какую-то отсечку делаю до матча с Краснодаром 1 ноября, у «Спартака» будет только вот дерби с ЦСКА, все остальное это там Крылья, Нижний Новгород, Ростов в нынешнем виде, который не тот Ростов, да, и Оренбург. Причем 4 домашних матча. То есть, если в этих матчах, ну, будут вот такие тоже там, то победа, то ничья, то поражение, то есть такая нестабильность, ну, это же, мне кажется, это окончательно все скажет. Вот. То есть только победы, мне кажется, могут убедить, что Станкович все правильно делает. Ну, слушайте, 8-е место, да, 2-й полноценный сезон. Как бы мы и тогда не понимали, зачем с ним продлили контракт на лишний год, и сейчас непонятно. Ну, как бы нестабильность продолжается, и я не вижу точек роста.
Рок-н-ролл футбол.
Спартаку, ну, надо двигаться дальше. Все-таки 8-е место, конечно. И те траты, которые делает Спартак, мы постоянно об этом говорим. В общем, 8-е место, это, конечно, не то, что подходит. С другой стороны, опять же, разрыв между лидерами не такой большой. То есть, да, тройки, опять же, там, третьего, четвертого места, 3-4 очка. То есть, как бы и Динамо в целом не так далеко от этой же группы. Вот если уж совсем про ситуацию, как будто похуже говорить именно про Динамо. Вот, поэтому, ну, у Динамо как будто бы все начинается, хотя непонятно, куда эта вся история с Карпиным в итоге выведет. Ну, доверие руководства в очередной раз выразило, поэтому смотрим дальше. Вот. В Спартаке задавать вопросы болельщики, конечно, имеют право, потому что, ну, первый тайм, конечно, для Спартака был совсем какой-то, да. Во втором тайме вышли, как будто, может быть, из-за тренера такая эмоциональная накачка была, но, может быть, с первых минут надо качественно действовать, какие-то интересные ходы предлагать, а не только после того, как заведенный тренер по столу, грубо говоря, ударит. Вот. Ну, посмотрим. Вот. Может быть, эта пара защитников сейчас сыграется, понадежнее игру в обороне сделают, потому что многие критикуют и Максименко, хотя как бы прямой как будто бы вины его в этих мячах не было, хотя в первом мяче он потерял концентрацию, вот, возможно, мог бы более сконцентрированно действовать. Вот. Сегодня как раз подошла статистика, что Максименко худший вратарь по предотвращенным голам, то есть он где-то на 2 мяча больше, чем должен в целом по метрике XG пропускать. Вот. То есть опять Максименко как-то форму растерял, у него уже такое не первый раз происходит. Вот, и многие это связывают с тем, что Максименко психологически не выносит такую серьезную конкуренцию. То есть, если раньше его подстегивал Селихов, но Селихов часто травмировался, поэтому Максименко как бы себя мог спокойнее чувствовать. Но потом Селихов в итоге его вытеснил из состава, но Селихов сам сильно деградировал, и по итогу Максименко вернул свое место, и Селихов вообще покинул команду. Ну, взяли же зимой Помазуна, который крутит, такой же очень классный вратарь. И в целом абсолютно заслуживает, чтобы быть вратарем в одном из наших топ-клубов основным. Вот. Наверное, с такой неуверенной игрой Максименко он на пятки сейчас сильно поджимает. И, наверное, это влияет на Максименко. С другой стороны, он капитан, он как символ. В пятерке вратарей вообще за всю историю клуба по проведенным матчам. Вот. Но Станкович ему сильно доверяет, но Максименко тоже надо подсобраться, как и у него.
Ну и давай переходить к Европе. И вот тут обилие голов российских в матче «Динамо-Спартак». Перепрыгнем мы с тобой в чудо-шоу-матч, где целых 7 голов было забито. «Ювентус» и «Интер». Как это там, дерби да Италия, называется дерби всея Италии, выдали просто огненный матч. Интер под руководством Кристиана Гиву, сменившего Симона Инзаги, Ювентус все в том же огне. Ювентус проигрывал, между прочим, на 82-й минуте еще, и выдали клубы мега-развязку с победным туринским голом на 90-й плюс минуте. Но что интересно, тут тоже вот статистика есть. Говорили мы с тобой про невзрачную статистику в российском матче. А здесь обе команды, можно сказать, надругались вот над продвинутыми метриками, над XG. Потому как на двоих, несмотря на то, что в матче было 7 голов, по XG показатель был всего 1,6 на двоих. Причиной тому наверняка стало, что что решающими стали стандарты и дальние удары. Они, как известно, минимально оцениваются, вот эти эпизоды, при подсчете XG. Но были очень эффективны эти вот дальние удары. Что это было? Вот это был матч, где обе команды сыграли предельно строго и собрано, не пускали соперников в штрафную, кроме как через стандарты другими путями. Либо это вот какая-то новая мода, может быть, возвращается. Помним мы, что в последние годы не модно стало бить из-за предела штрафной, нужно обязательно разыгрывать, затаскивать. А что было здесь, вот в этом огненном матче? Как тебе вообще такая вот результативная Италия? Ведь те, кто не смотрит, наверное, у них про Катеначо всяческие стереотипы все еще бытуют в сознании, что Италия — это скучно, это что-то вот там про 1-0, про автобусы и все такое.
Ну да, такая прям тактическая битва получилась. Команда, ну, Интер вообще старался не прессинговать Ювентус, понадежнее сзади смотреть. Вот. Ювентус, ну, старался бежать. Тудор, конечно, очень физически старается сильно команду подготовить. И, наверное, это и позволило Ювентусу в концовке матча вырвать победу, потому что после третьего мяча Интер как будто бы уж совсем подустал, стал оборонять счет, и уже физически не выбегали. И Ювентус за счет этого дожал. Да, много стандартов, много дальних ударов. Ну, как раз тоже вот такие, такая, именно у каждого свой способ скрывать оборону. Вот старались таким способом обе команды. Вот. Ну, получилось, да, зрелищно получилось. Очень принципиально, учитывая, насколько болельщики Ювентуса и Интера друг друга не любят. Такое настоящее дерби до Италии называется, да, в Италии, в Серия это противостояние. Вот. Но при этом Интеру должно быть дико обидно. Они и сравняли счеты, вышли вперед, но не удержали. Ювентус как раз проявил характер, вот эту мощь, ну, именно мощь, именно физическую, характер своего тренера, потому что про Тудора давно говорят в таком хорошем смысле, что он такой немного психопат. Вот. Ну, у Ювентуса вся команда бегает, вот, прям такой более хороший аналог карпинского «Динамо», то есть если у Карпина «Динамо» бегает, но пока это никакого вообще преимущества ни над кем не дает, то вот здесь команда именно бегает и с первой до 90 минут имеет великолепную физическую форму и в конце вот как раз своих соперников и дожимает, потому что и с Дженуа во втором туре забивали после 70-й минуты победный мяч Влахович, и Парму дожимали, как раз второй мяч забивали уже там на 84-й минуту. То есть команда идеально готова к концовкам матча, когда соперник уже подуставший, его дожимают. Вот Интер, ну нет, Интер неплохо играл. Интер в целом как бы тактически тоже хорошо. Он пользовался тем как раз разрывами у Ювентуса. Вот, то есть создавали напряжение впереди, как раз Ювентусу чуть сложнее было в позиционной атаке, когда Интер закрывался. Вот. Но Интер свое как-то, ну, не использовал. Вот. А в нужный момент Ювентус добавил и очень хорошие замены в конце сделал. Как раз все свои замены Тудор сделал там на 74-й и 80-й минутах. И вот как раз Василий Аджич, новый молодой талант, вышедший из покров Академии Ювентуса, Примавера, забил этот победный мяч дальним ударом. Я считаю, что Зоммер, конечно, ошибся, потому что мяч по его ладошкам так стукнулся и в угол залетел. Ну и вообще Зоммер как-то не очень уверенно в этом матче сыграл, потому что и дальний удар Йылдыза, когда счет стал 2-1, тоже, я считаю, прозевал, и ты правильно сказал, Зоммер. Вот, поэтому Зоммер не очень удачный матч провел. Возможно, вот если бы эти два мяча он не прозевал, возможно, по-другому было бы. Вот. У Зоммера как правило, большие матчи всегда получаются, и его перформансы помогают команде. Здесь, к сожалению, не смог помочь своей команде. Вот, я как болельщик Ювентуса рад. И у Ювентуса на старте 3 из 3 побед, как вместе с Наполи. Вот. Сложно сказать, спрогнозировать, какое будет будущее в этом сезоне у Интера и Ювентуса, потому что, конечно, у Интера болезненный, да, был уход. Инзаги летом взяли, не стали никого брать. Ну, хотели взять Фабрегаса из Кома. Кома его не отпустил. В итоге взяли старого преданного игрока Кристиану Киву, который только недавно во взрослом футболе начал тренерскую карьеру, именно в Парме там полгода эти проработал. Неплохо проработал, да, спас от вылета, но такого большого опыта не имеет. Ну, вот два поражения на старте, да, может быть, с Ювентусом как бы, это, ну, дерби, тут всегда 50 на 50 такие матчи. А вот с Удинезе, конечно, неприятное поражение было во втором туре. Посмотрим на Интер, да. Наверное, Киву без такого опыта будет сложно прямо сходу бороться за чемпионство, но, опять же, состав, уровень обязывает это делать. Посмотрим, очень любопытно на Интер. Естественно, Наполи, естественно, с Конте будут второй год подряд за чемпионство, и 3 из 3 как бы намекают на эти амбиции. Вот. Рад за Ювентус, что так начали, но надо смотреть дальше. Абсолютно не факт, что Ювентус сможет так продолжить. Вот. Но, в целом, состав стабилизируют, берут таких молодых, атлетичных футболистов, как раз подходящих под философию очень интенсивного, тяжелого футбола Игоря Тудора. Вот. Может быть, это тоже Ювентусу идеальная физическая форма вкупе с хорошим качеством футболистов поможет Ювентусу в этом сезоне. Буду очень надеяться. Вот. Рома тоже оступилась. Милан, да, выиграл. Но тяжеловато выиграл. Ну, при Аллегри понятно, что Милан будет играть незрелищный футбол. Уже многие по матчу вчерашнему, в котором первый гол за Милан забил 40-летний Модрич с Болоньи, отмечали, что Милан незрелищно играл. Ну, болельщикам Милана тут нужно пожелать терпения, потому что с Аллегри только так, к сожалению. Старый, прожженный ветеран тренерского цеха, который ставит на рабочий крестьянский футбол. Вот, поэтому вот так вот. Я думаю, мы про Италию еще в ближайших выпусках обязательно подробнее в разрезе всего чемпионата поговорим и про шансы всех как раз позовем гостек. И обязательно специалиста по итальянскому футболу обязательно про Италию в таком крупном разрезе поговорим, но вот это дерби, первая большая вывеска итальянская на старте сезона получилась очень-очень классная. 4-3, прям такой подарок.
Ну, да, от итальянского
болельщикам дерби. Ювентуса и нейтральным зрителям, болельщикам, да. Интера, конечно, неприятно.
Мы вот всегда, да, за атакующий зрелищный футбол. Неважно, какой там XG будет в итоге. Главное, чтобы голов было побольше и зрелищности. Ну, давай от дерби итальянского к самому, что ни на есть, вот в значении этого слова, к манчестерскому дерби, когда играют две команды из одного города. Там, как в последнее время словом дерби начали называть просто матчи принципиальных соперников, невзирая на то, родом из каких они регионов. Здесь все жестко, здесь все четко, здесь все накалено до предела, но сам футбол не отразил, наверное, тех ожиданий, которые мы на него возлагали, потому что никакой особой интриги не случилось.
3-0. Да, такой твой вздох, твои ожидания тоже, видимо, не оправдались.
Команда Пепа Гвардиолы хоть сама все еще не выкарабкалась из кризиса, непонятно, выкарабкается ли в текущей формации с текущим тренером, но, тем не менее, не заметила команду Амарима. 3-0, проехалась по ней. Можно, наверное, поздравить Фила Фодена с тем, что он забил. Дубль сделал Эрлинг Холланд. На 68-й минуте счет окончательно устаканился. И последние 30 минут Сити как будто бы, вот не знаю, то ли в режим энергосбережения перешел, то ли сбавил обороты, но...
Да, по счету играли.
Давали, да, они возможность теоретическую распечатать ворота Донорумы и испортить ему дебют за его новый клуб, но Юнайтед как будто вообще этим не воспользовался. Не знаю, слив в одну калитку. Тамарим после матча, конечно, какие-то слова тоже пытался найти, что сделали выводы. Понятно, что не получилось. Сегодня играли хорошо, проиграли 3-0, завтра будем играть еще
Да, но
лучше.
при этом сказал, что от своей идеи системы отказываться не будет. И мне кажется, это вот именно то, что делает перспективы Амарима все более туманными
Ну, давай,
во
наверное, про
главе.
это акцент как раз и сделаем. Обречен ли товарищ, не расколдовавший вот эту вот магию? Никто пока что ее не мог расколдовать после того, как клуб покинул сэр Алекс Фергюсон. Вот Амарим, судя по всему, ну, дело времени, мне кажется. Может быть, до зимы дотянет, может быть, еще пару громких таких поражений, и раньше все случится.
Ну да, у
Согласен ты с
него
этим?
это был 47-й матч во главе Манчестер Юнайтед. Вот в ноябре
Самая
будет.
плохая статистика среди
Из них
невылетевших
20
команд.
поражений, вы представляете, из 47 матчей 20 поражений. То есть через 2 месяца будет календарный год, если еще успеет доработать Амарим до этого периода, как он в Манчестере. Вот 20 поражений за это время. То есть не то, что какого-то прогресса по сравнению с Тенхагом, а еще больше как будто бы деградация идет, и человек не отказывается от своей схемы, от своих идей, команда, вот уже год, уже сколько, 10 месяцев, команда все не может привыкнуть к тому, что хочет Амарим, да, как будто первый матч с Арсеналом был как раз по качеству очень даже неплохой, но проиграли, но дальше это качество все ниже и ниже, то есть еле-еле обыграли 3-2 Бёрли, который на 17-м месте, естественно, будет бороться за выживание. Вот. Ну, а Сити свое сделал там за 68 минут. И да, дальше уже непривычно для Гвардиолы, может быть, старого Гвардиолы, но стали в энергосберегающем режиме, как ты правильно сказал, играть, то есть старый бы Гвардиола, наверное, пошел бы еще дальше добивать. Здесь решил как раз, видимо, не расплескивать силы, потому что совсем скоро Лига Чемпионов, про которую мы сейчас начнем говорить, и, видимо, решил малой кровью добить Манчестер, видя, что Манчестер уж такой опасности не представляет. Хотя, да, после того, как сделали 3-0, ты правильно говоришь, у Манчестера стали появляться моменты, но к этому надо относиться именно так, что уже когда при большом счете, естественно, одна из команд подсознательно начинает более спокойно играть, и тут могут возникать моменты. Вот, но думать так, что Манчестер мог прям вот спасти или даже перевернуть игру, ну, наверное, неправильно. То есть, если бы какие-то настоящие были проблемы у Сити, наверное, Сити бы обратно включился. Но да, вот Сити был готов на контратаках действовать. Да, вот мы привыкаем, что Гвардиола, мы про это и с Сашей Махначевым в прошлый раз говорили, что да, Гвардиола пытается меняться, но вот, по мнению Саши, у Гвардиолы в принципе эта трансформация не получается, и как бы перспективы Гвардиоли он рисует не очень хорошие именно в рамках ну, Сити. Вот. Посмотрим, потому что, конечно, стабильности не хватает Сити, и то, что сезон начали с 2 поражений. Да, победа над Манчестером, она дико приятна, но мы должны делать скидку на то, какой Юнайтед. Вот. Поэтому, конечно, надо дальше смотреть. Посмотрим на Сити на старте Лиги Чемпионов. Ну и, конечно, лакмусовая бумажка через ближайшие выходные, 21 числа. Матч с Арсеналом на Эмирейтс. Вот тут будет хорошая проверка для Гвардиолы, потому что, конечно, фаворитом смотрится Арсенал, который тоже не может, ну, вот прям суперстабильность вот в рамках длинного чемпионата набрать, но такая трансферная кампания — это максимальные уже амбиции. Этот матч очень будет интересно посмотреть именно, ну, и с точки зрения Арсенала, ну и, конечно, прежде всего Сити, Гвардиолы. Вот. Как Гвардиола, он состав летом пересобрали, тренерский штаб он себе пересобрал. Вот, в очередной раз напоминаю, что взял самого главного помощника последних лет Юргена Клоппа в Ливерпуле Пепе Лейндерса. Как раз, видимо, добавить идеи клопповского футбола, совместить со своими. Вот и посмотрим. То есть Гвардиола настроен, он как бы, у него нет упаднических настроений. Он настроен потихонечку создать новый Сити и опять выигрывать. Но посмотрим, получится ли. Вот. То, что Сити даже в таком нестабильном состоянии сильнее Юнайтед, но это факт. Вот. А Юнайтед, ну, наверное, уже, ну, хочешь не хочешь, но задумываются о кандидатурах новых специалистов. Да, могут публично говорить там о поддержке Амарима, потому что все-таки за огромные деньги его выкупали, и контракт там не дешевый, но что-то же делать надо все-таки. Понятно, что Юнайтед, может быть, не команда для топ-4 прямо сейчас, но 14 место это, конечно, никуда не годится. О чем тут говорить? Поэтому будем сейчас мониторить СМИ и, наверное, читать всякие инсайды, что, возможно, уже возникают кандидатуры разных тренеров. А у Юнайтед 20 числа матч Челси, который тоже в неплохой форме, хоть Челси и упустил победу над Брентфордом, но Челси сейчас тоже смотрится, конечно, команда посолиднее, поинтереснее Юнайтед. Вот тоже для Юнайтед очередная проверка. Вообще у Юнайтед, конечно, такой мощный старт. Вот те и Арсенал, вот те и Сити, вот те и Челси на старте сезона. Ну, с другой стороны, такая проверка для Марима. 19 октября Ливерпуль. Вот. То есть...
А у Манчестер Сити еще Лига Чемпионов на носу. И мы тут плавно с тобой давай, наверное, мостик перекинем к следующей нашей теме. Дождались, друзья, Лига Чемпионов 25-26 стартует совсем уже. Вот в тот момент, когда мы пишем подкаст, всего сутки остаются до этого знаменательного события. Манчестер Сити с Наполи, к слову, 18 сентября играет. Тоже непростой матч предстоит. Ну, вот второй нам такой предстоит опять сезон вот этого формата с огромной бесконечной портянкой таблицей. 36 команд. Вот я, честно, даже не знаю, что, с какого конца подступиться, как это превью делать. Привычного нам разбиения на группы больше нету.
Да, еще первый тур будет разделен на целых 3 дня из-за того, что Лига Европы, Лига Конференции на неделю позже будет сыграна. Как раз на этот четверг, который всегда традиционно отдается Лиге Европы и Лиге Конференции, будет как раз третий игровой день первого тура. То есть... Но дальше будет стабильно по 2 дня, то есть огромное количество матчей будет забито в эти 2 игровых дня, поэтому сейчас немножко подсократили, чтобы болельщики адаптировались, да, а потом смотрите огромное количество матчей в одно время. Как вам?
Да,
удобно.
Вот эти 3 дня дождя, 3 дня, надеюсь, голевого дождя, много уже громких вывесок нас ждет. Ньюкасл, Барселона, Ливерпуль, Атлетика. И вот уже упомянутый мной Ман-Сити, Наполи, Ювентус примет еще одних почитателей атакующего футбола Боруссию Дортмунд. Ну, есть и более скромные вывески, такие как Бенфика, Карабах, например. Реал Мадрид примет Марсель. Вот что твой взгляд больше всего зацепило из предстоящих 3 дней голевой, надеюсь, феерии? Какие матчи ждешь больше всего? Кого вообще видишь фаворитом, аутсайдером? Ну, если вот в таком, конечно, огромном нагромождении команд, в такой вот бесконечной таблице, можно вообще как-то вот такую вот аналитику проводить?
Ну, мне, наверное, хочется отталкиваться от опыта прошлого года. Как мы помним, в первых турах очень штормило большинство топ-клубов. Поэтому вполне вероятно, и в этом сезоне мы будем видеть, что команды, ну, немножко разгоняются, да, по ходу этого общего этапа. Как показала практика, даже если ты там первые 2-3 матча проиграешь, это не приговор для топ-клуба, да, другой вопрос, что чем ниже ты по таблице, тем хуже ты себе дальше там и соперника, и стадию, то есть если ты в первую восьмерку, первая восьмерка, она как попадает сразу в 1/8 финала, а те, кто там с 9 по 24 место, они такую импровизированную 1/16, да, вот, и там соперники тоже разнятся. Вот, поэтому, конечно, выгоднее прям с первых матчей начинать побеждать, но как будто бы опыт подсказывает, что кто-то из лидеров и сейчас будет штормить. Вот, вывесок уже даже с первого тура огромное количество, да, ты и большинство из них перечислил. Но мне очень интересно, конечно, Баварию Челси посмотреть на своих на фоне такой доминирующей Баварии того футбола, который старается. Как раз два ученика Пепа Гвардиолы, которые как раз, может быть, на свежую голову стараются адаптировать, чуть-чуть трансформировать идеи Гвардиолы, но сохранять вот эту доминацию на футбольном поле, особенно компании. Вот, матч в Германии, поэтому будет очень любопытно. Две такие атакующие команды, я думаю, будет очень любопытно. Вот, ПСЖ Аталанта безумно интересно, так как ПСЖ, естественно, продолжает свой путь с Луисом Энрике. Вот, немножечко видоизменили команду, прежде всего на вратарской позиции, да, Донарума как раз ушел в Сити, и теперь будет основным Гвардиолой, и, наверное, добавит какого-то спокойствия, да, защитникам Сити. А у ПСЖ один из лучших сейчас молодых французских вратарей, ну, таких уже даже не сильно молодых, но опытных, Шевалье, который пришел, естественно, играть и, наверное, на чемпионате мира будет рассматриваться как первый номер сборной Франции. Вот. И Аталанта, которая попрощалась спустя 9 лет с Жан-Пьером Гасперини, теперь его последователь Иван Юрич работает на старте чемпионата Италии, несколько ничьих у Аталанты. Вот, посмотрим, постарается ли она по лекалам Гасперини персонально прессинговать ПСЖ. ПСЖ в целом-то не будет настаивать там, на доминации, на мяче. Либо попробует Юрич все-таки, ну, как-то от обороны сыграть это. Вот. Хотя он считается таким же догматиком, как Гасперини, но все равно очень любопытно на это посмотреть. Ливерпуль, Атлетико мадридский, но Атлетико как-то незрачно начал этот сезон в Ла-Лиге. И вообще много сейчас идет разговоров о том, что как будто бы, да, все, цикл, ну какой цикл, слушайте, сколько, 14 лет Симеоне в Атлетико, и по ходу друг от друга стороны максимально устали. Вот, только вот в четвертом туре сейчас над Вильяреалом первую победу одержали. Вот, и Ливерпуль выглядит в этом плане фаворитом. Но Ливерпуль тоже, не сказать, что оплот такой стабильности, то есть тоже с проблемами, тоже вот дожали на последних секундах с пенальти Бёрли в последнем туре АПЛ. Но у Ливерпуля, тем более дома играют, вот у них вот есть этот победная жилка, победный характер. И, наверное, все-таки Ливерпуль фаворит. У Атлетика, да, проблемы, и не знаю, смогут ли они сопротивление должное оказать Ливерпулю. С другой стороны, это Лига Чемпионов, это все-таки совсем другой турнир, и, возможно, именно в Еврокубках у Атлетика попрет. То есть это же часто бывает, что в одном турнире все классно, а в другом все как-то не очень. Поэтому, возможно, и у Атлетика все будет очень даже интересно. Ньюкасл с Барселоной очень любопытно. Барселона играет все своей усеченной обоймы на старте сезона, но побеждает. Тоже там не без проблем иногда бывает. Вот с Райо Вальекано ничью сыграли. Но вот Валенсию 6-0 разгромили. Вот вернулся еще один молодой талантливый проспект Марк Берналь, который год назад разорвал кресты. И казалось, что он будет вот таким важным опорником. Его даже сравнивали с Бускетсом. Вот, он вот вернулся. Поэтому это приятная, хорошая новость для Барселоны. А так, в целом, ну, все у Барса стабильно, да, в обороне есть проблемы, в атаке стараются действовать ярко, но потеряли они Иньиго Мартинеса, который был очень важен для Флика. Он уехал в Саудовскую Аравию. Вот это, конечно, наверное, неприятная история именно для Флика. Ну, что действует в тех условиях, возможности, которые есть, опять же, на трансферы все так же финансовые проблемы эти все давят с регистрацией всем, поэтому Барселона, по сути, летом большой трансферной кампании не проводила, взяла в аренду Решфорда, который пока не очень себя проявляет, и уже говорят о том, что Барселона его не выкупит. Такая себе перспектива. Взяли хорошего испанского вратаря Жуана Гарсия, лучшего вратаря Ла Лиги прошлого сезона из Эспаньолы, и он сходу стал основным. Вот от Терштегена уже окончательно, по сути, отказываются. Да, там был скандал с его лечением и капитанской повязкой, но Флик, по сути, дал понять, что на сегодняшний день он третий вратарь, и, как бы, наверное, следующим летом, может быть, зимой, восстановившись, Терштеген куда-то уйдет. Вот, честно, так, на подмене, и, наверное, в Лиге Чемпионов именно честно поиграет. Он себя хорошо в первый год в Барселоне проявил. Вот, что касается Ньюкасла, да, подотпустили они свои душевные травмы из-за ухода Александра Исака. Взяли на замену Ника Вальтемада, одного из главных сейчас немецких талантов. Он как раз в последнем матче с Вулверхэмптоном забил победный мяч. Первую победу Ньюкаслу принес. Да, тоже такое очень турбулентное лето. Много трансферных планов сорвалось. Там изменения были в руководстве клуба, пока это все происходило. Вот тебе и конец уже лета наступил. Ну, нескольких футболистов Ньюкасл взял, но в целом вот стабильный костяк, он уже, я не знаю, третий, четвертый год у Ньюкасла сохраняется. Для меня, хоть и играют на Сент-Джеймс-парке, да, своя особая атмосфера на этом стадионе, но фаворит для меня Барселона. Но я думаю, Ньюкасл постарается поддавливать Барселону, учитывая ее высокую линию обороны, ее проблемы в этих оборонительных действиях. Мне кажется, матч будет очень результативным, но с победой Барселоны. Кого еще можно из такой огромной афиши интересной вылететь? Ну, интересно посмотреть, конечно, и на новичков-середнячков. Это и Будеглимт с нашим, ну, относительно нашим вратарем Никитой Хайкиным, который продолжает творить прекрасные сенсации, результаты. Будеглимт, они в прошлом сезоне как раз же играли в полуфинале Лиги Европы, но им не хватило немного, чтобы дойти до самого главного матча за трофей. Кипрский Пафос, которым владеет наш бизнесмен Сергей Ломакин, который прошел в последнем отборочном раунде Цервену Звезду. Вот, и будут играть они с Олимпиакосом, такое кипрско-греческое соседское дерби, уж простите. Карабах, который спустя тоже сколько, 7 лет, по-моему, вернулся в группу Лиги Чемпионов, будет играть с Бенфикой. Тоже посмотрим на представителя бывшей команды постсоветского пространства. Кайрат казахстанским, который все поздравляют с дебютом, будут играть со Спортингом в первом туре в Португалии. Это уже не тот Спортинг Амаримы, другая команда, отпустили Дьокереша. Поэтому очень любопытно посмотреть на Кайрат. Пожелаем им удачи. Ну вот, наверное, такое самое-самое интересное мы выделили.
Да, но для российского зрителя будет стоять, конечно, дилемма. Опять-таки, ведь мы знаем, что после того, как Матч ТВ потерял права на показ Еврокубков, вход идет так называемое контрпрограммирование, когда параллельно с Лигой Чемпионов нам предлагает посмотреть зрелище уровня Пари-НН Динамо Махачкала, например, вот в 21.
Ты уже не знаешь, да, что, как будешь что разрываться.
Да, ну, если без шуток, то про кубок, давай немножко про фонбет Кубок России поговорим напоследок, потому как он перевалил за свой экватор. Здесь пока что все по классической схеме. Здесь группы с делением. Нет такой портянки таблицы. Здесь вот уже можно, наверное, какие-то более-менее выводы делать, у кого какие расклады на то, чтобы пройти дальше, какие в четвертом туре интересные противостояния нас ждут. Знаковые. Давай, наверное, немножко вот про это тоже поговорим.
Да, уже тихой сапой второй наш внутренний турнир движется к своему завершению именно в основном этапе, да, в групповом этапе именно для клубов РПЛ. Мы как раз еще в этом футбольном сезоне про Кубок России с тобой особо не говорили, поэтому самое время уже на экваторе обратить внимание. Ну, у нас здесь пока в основном лидеры в своих группах, топ-команды в своих группах в лидирующих позициях находятся в группе А «Зенит» как раз. Вот, что вот то, что я говорю, может быть, конечно, сравнивать мадридский «Атлетико» и «Зенит» не совсем верно, но вот у «Зенита» в Кубке России все замечательно, три победы, группа достаточно комфортная, «Ахмат», «Рубин» и «Оренбург». Есть в чемпионате, да, сложности, то в Кубке как-то вот команда себя легко и вдохновенно чувствует. 5-3 в последнем матче у Оренбурга выигрывали. Да, там не основной состав играет. Те, кто не так часто выходит, стараются себя проявить. И в этом туре «Зенит» будет играть с «Ахматом», да. Станислав Саванович постарается покусать в Питере бывшего многократного чемпиона, да, непривычно это говорить. Любопытный матч, учитывая, что Ахмат в хорошей форме. Я уверен, что Черчесов постарается, ну, сыграть и на победу, потому что не забываем, что основное время у нас заканчивается серией пенальти, поэтому, может быть, даже до серии пенальти дотянуть. Вот такая любопытная история. В группе «Б», ну вот в группе «Б», наверное, самая интересная история. Лидируют там «Крылья Советов» с «Краснодаром» по 6 очков. «Динамо» и в кубковом турнире себя тяжеловато чувствует. Два поражения и только победа над «Сочи» в добавленное время было. Сейчас «Динамо» поедет как раз на Черное море в гости к морякам, которые только-только вот сменили на паузу в сборную тренерский штаб, Игорь Осинькин пришел. Матчи с «Крыльями» с очень неплохо выглядели по качеству, но не смогли, да, какие-нибудь очечки привести из Самары. Постараются при своих зрителях на кубок выиграть. Я думаю, что будут стараться именно на победу играть, учитывая, что «Динамо» такое нестабильное. И тем более «Динамо», естественно, будет играть смешанным составом. Карпин, естественно, не будет выставлять основу. Но «Динамо» тоже надо выигрывать, чтобы не застревать на третьем месте, потому что третье место — это сразу путь регионов. Да, многие считают, что некоторые болельщики считают, что проще сразу туда попасть и стараться проходить по одному матчу более средних соперников. Но вот это, но все-таки привлекательность пути РПЛ в том, что есть право на ошибку, и проиграв двух матчам противостояния, ты как раз еще падаешь, и у тебя есть вот этот второй шанс. Здесь его не будет, поэтому, ну, «Динамо», наверное, все-таки надо стремиться к тому, чтобы занять одно из двух мест. Но посмотрим, а «Крылья Советов» и «Краснодар» выявят между собой, ну, единоличного лидера. В первом туре «Краснодар» проиграл «Самаре». Ну, «Краснодар» просто чуть-чуть вкатывался в начале сезона. Сейчас «Краснодар» одни из лучших в нашем чемпионате. Дожимают те матчи, где даже по качеству игры не очень получается. Но вот именно вот этот победный опыт они впитали с победой в чемпионате. И его переносят на все свои матчи, дожимают. Поэтому хоть и в «Самаре» матч, я думаю, что фаворитом тут будет являться как раз «Краснодар».
Рок-н-ролл футбол.
В группе «С» у нас тоже лидер середнячок. Махачкала у нас лидирует с 8 очками, 3 победы. Как раз если в чемпионате у них не все стабильно, хоть и неплохо, то в кубке 3 победы. Да, именно 8 очков, а не 9, потому что в основное время только 2 победы они держали. Над Нижним и Ростовом, над Спартаком выиграли в серии пенальти. Вот. У Ростова в последние 10 минут вырвали победу, проигрывая 1-0, забили 3. Очень так ярко команда старается в Кубке действовать. На втором месте Спартак 7 очков, на третьем месте Нижний с 3 очками. И замыкает таблицу Ростов с 3 поражениями. Вот. Я думаю, Махачкала с Спартаком пока себя могут спокойно чувствовать, хотя вот Нижний вроде как потихонечку привыкает к идеям Шпилевского и там, где может, начинает добывать результат. Вот в этом туре как раз с Махачкалой Махачкала поедет в Нижний и будет у них играть. Ну, вполне возможно, Нижний может и выиграть в этом матче, учитывая. Хотя дом относительно у Нижнего Новгорода, они то ли в октябре, то ли неизвестно когда вернутся в свои родные стены, поэтому играют в Саранске. Вот, но все равно Нижний может выиграть. Спартак будет принимать дома Ростов, и по всем меркам они фавориты этого матча, хотя Ростов в последнем туре неожиданно выиграл у ЦСКА, и, наверное, немножко эмоциональный фон изменил в лучшую сторону после неудачного старта в чемпионате, и слухов о том, что опять руководство может смениться, и Альба уйти, возможно, переехать в Москву к Карпину, и все такое. Но пока, конечно, ну, Ростову надо как-то стараться цепляться, потому что если проиграют у Спартаку, то очевидно, что Ростов только может смотреть в сторону третьего места уже. Вот. Поэтому тут в этой группе тоже пока все очень любопытно, но именно в случае победы Нижнего Новгорода. Если Махачкала увезет очки, конечно, уже в целом большую заявку на то, чтобы с первых двух мест выйти в верхнюю сетку пути РПЛ. Ну и группа Д, где у нас оказалось два топ-клуба, ЦСКА, Локомотив. Они, собственно, и лидируют. ЦСКА 7 очков, у Локомотива 6. На третьем месте Акрон 5. И вот тоже Балтика всех так удивляет именно в чемпионате. Ну, возможно, за счет именно того, что в Кубке у Балтика именно делает ставку на чемпионат. В Кубке у Балтики 3 поражения. За счет этого сохраняет свежесть, энергию. И именно поэтому в чемпионате у него все так прекрасно и хорошо. Да, на Кубок, ну, не то чтобы забили, но, в общем, не делают большой ставки. И 0 очков. В общем, в этом туре ЦСКА как раз будет играть дома с Балтикой. И при победе, конечно, Балтика, наверное, отрежет уже себя от возможности побороться за выход из группы. Вот. И освободит себя от борьбы в Кубке России. Локомотив будет играть с Акроном в Самаре. Поэтому для Акрона, кстати, хороший матч. Важный такой. Попытаться обыграть Локомотив, обогнать, перейти на вторую строчку, поэтому Акрон, конечно, будет стараться. Вот. Дзюба, наверное, играть не будет, ему в Кубке стараются давать возможность отдохнуть. Но есть возможность именно побороться за выход с первого тоже или второго места. Для Акрона это хороший перспектив. Вот в чемпионате, опять же, у Акрона тоже в этом сезоне пока дела не так удачно идут, как в прошлом, но под конец окна тоже сделали несколько хороших приобретений. И Бистровича взяли, и Мардишвили. Еще недавно футболистов, которые играли в наших топ-клубах. Поэтому они должны помочь Акрону потихонечку подтянуться. Но вот в Кубке есть возможность как раз под окончание группового этапа побороться именно за первую и вторую строчку. Это тоже очень любопытно. Поэтому интрига в целом везде очень интересно, это кроме, наверное, вот группы А, где «Зенит» уже так предельно оторвался, да, от «Ахмата», «Рубина», «Оренбурга», во всех остальных еще пока все достаточно ровненько, и свои локальные интриги тоже есть, поэтому как раз завтра, как ты правильно сказал, и все эти 3 дня Кубок России будет стараться отделить аудиторию от Лиги Чемпионов. Вот, конечно, «Махачкала» с Нижним Новгородом, всем смотреть.
Must have обязательно. Ну,
Кто не
выбирайте
будет на
зрелище.
ОКО смотреть Лига Чемпионов. Вот так вот.
Выбирайте зрелище себе под стать своим увлечением, под стать своим фаворитом. Мы ни в коем случае не принижаем значение для болельщиков вышеозначенных клубов этого матча.
100%.
Выбирайте зрелище себе по вкусу. Ну, а рок-н-ролл футбол непременно расскажет обо всем самом интересном, о том, что случится и в Лиге чемпионов, и в Кубке России, да и в зарубежных турнирах. Совсем скоро мы к вам вернемся. Ну, а на сегодня, пожалуй, все. И с вами были традиционно такой же интенсивный, как прессинг Ювентуса, и быстрый, стремительный, переходящий в атаку Владимир Ардаев.
И такой же многогранный и многозначный, как огромное количество предстоящих матчей в Лиге Чемпионов, Олег Крюков. Пока-пока,
До новых
ребята.
встреч, ребятушки. Пока-пока.
Рок-н-ролл футбол.